А той темой, которую мы сегодня взяли, продолжим ее. 62-й псалом мы прочитаем для этого с вами, чтобы нам Слово Господне указало необходимые слова, которые нам надо принять и истолковать, чтобы разуметь то, что Господь нам сегодня дает. 62-й псалом, псалом Давида. Начало псалма говорит, что он был в пустыне иудейской, один, в трудных обстоятельствах. И в этих обстоятельствах он взывает к Богу. Вот его молитва со второго стиха. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои». Вот эта молитва человека, оставшегося в одиночестве, к Богу. Что мы видим, братья и сестры, в этом? Вообще, если мы посмотрим с вами на псалмы, мы немного там увидим глубоких богословских мыслей. Там мы увидим много мудрости Божьей, много пророчеств, которые относятся к Иисусу Христу. Очень много указаний и деталей на то, что и как должно было произойти с Господом. Во всем остальном, в большей части, если мы проанализируем псалмы, мы увидим, что там выражено некое чувство к Богу. Поэтому псалмы относятся к поэтической части Священного Писания. В Писании есть пророки, есть такая форма, такой жанр, как откровение. Есть жизнеописание, Евангелие. Есть книга Деяний, которая рассказывает о неких происходящих последовательно друг за другом событиях. И вот есть такие книги, которые являются поэзией. На первый взгляд может показаться странным, как и почему такой жанр он оказался под одной обложкой с книгами пророков. Почему? Песней, притчи. Притчи еще понятно, там некая мудрость изложенная. Но псалмы и песней. Вот это как раз имеет отношение к тому, о чем мы сегодня говорим. Но нам надо некоторые сделать добавления. Мы взяли сегодня хорошее слово «приближение». Но само по себе оно еще не отражает внутренней сущности. Я нахожусь близко к микрофону, близко к кафедре, далеко от вас. Но слово «приближение», если мы берем его только с точки зрения местоположения, когда что-то находится близко к чему-то, или это расстояние между двумя предметами сокращается, мы говорим, они сближаются, одно приближается к другому. В этом может быть только наружное действие, только внешнее расположение. Многие люди, мы сегодня слышали это слово, теснились возле Господа Иисуса Христа, были к Нему телесно очень близко, так что прикасались к Нему, задевали Его своим телом, своими одеждами. На это и ученики когда-то удивились, когда Он спросил, кто прикоснулся ко Мне в такой толпе, когда все рядом, когда давка. Ты спрашиваешь, кто прикоснулся к тебе, да тут все прикасались, тут все толкаются, тут все лезут, тут всем надо ближе, все хотят услышать, все хотят получить что-то от этого необыкновенного человека. Иисус говорил не об этом приближении, не о телесной близости, не о нахождении рядом. Он спрашивал о каких-то внутренних процессах. Бог когда-то в Ветхом Завете говорил людям, что вы устами приближаетесь ко Мне. То есть наружное действие, которое отражает приближение, оно есть. Мы сидим на собрании, это можно описать как приближение к Богу. Если мы не пошли на собрание, в этом смысле в сравнении с тем, кто сидит на собрании и кто на собрание не захотел идти, мы стали ближе к Богу, мы проявили некое старание, мы пришли сюда, мы слушаем, в отличие от тех, которые не захотели этого сделать. Но это еще не все. Здесь на собрании можно сидеть по-разному. Можно и не слушать. Можно заниматься своими делами. Можно достать телефон и потихоньку, пока никто не видит, заниматься увлекательным делом. Вот эта наружная близость, она еще не описывает. Это слово «приближение», оно нуждается в дополнительном раскрытии, в некоторых дополнительных определениях, которые бы нам показали, что же тогда в этом приближении главное, что же в нем важное. Если не то, что я пришел на собрание, я даже вышел вперед, я молюсь, может быть, громко, я пою старательно, я всеми силами стараюсь приблизиться к Богу. В Ветхом Завете написано, сердца их отстоят далеко. Вот эта внутренняя часть важнее наружной. Вот мы в этом приближении выделяем это. И это еще не все. Значит, что-то во внутренней части должно быть. А что мы видим у Давида в псалмах? Что в этих словах мы можем увидеть? Какую общую характеристику можем дать этому чувству, этому его состоянию, которое угодно Богу, потому что мы читаем о Давиде, он вот этим своим состоянием правильным, внутренним положением, он Богу угодил. «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, сохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Что в этих словах, братья и сестры? Знаете, когда мы возьмем два обыкновенных предмета и поставим их рядом, то наука говорит нам, что эти предметы притягиваются. Потому что по закону физическому, все тела, имеющие массу, имеют притяжение между собой. Но реально мы никак не можем это определить, как бы мы ни соединяли эти два обыкновенных предмета, они не держатся рядом. Их очень легко разделить. Нам кажется, что никакого притяжения на самом деле нет. Оно есть, но оно слишком слабое для того, чтобы проявиться снаружи. Их массы слишком малы, говорит нам формула, для того, чтобы они притягивались. Мы притягиваемся к Земле, потому что масса Земли очень велика. Поэтому это притяжение заметно. Мы берем предметы и отпускаем их, они падают. Они тут же начинают притягиваться. У них есть это свойство притягиваться, они тянутся. Когда мы берем другие предметы, в которых, знаете, эта сила есть, и она определяется не только силой тяготения, потому что есть разные силы. Здесь еще магнитное поле. Вот когда мы берем два магнита, в которых кроме притяжения масс есть еще такое строение этих самых частиц, этих веществ, что они усиливают эту самую внутреннюю силу притяжения. Это совсем другое дело. Мы берем два магнита, и мы видим, как они быстро, чем ближе они друг к другу, тем они с большей силой начинают притягиваться. Вот эта сила притяжения их друг к другу, она видна. Поэтому, знаете, вот в этом самом слове «приближение к Богу» для нас важно выделить самый главный момент – если там вот эта тяга, я могу стоять рядом с кем-то, с любым человеком. Я с одним человеком стою, рядом со мной стоит один человек, а с другой стороны от меня стоит другой человек. Они стоят на одинаковом расстоянии, но к одному меня тянет, а к другому нет. А от третьего даже отталкивает. Что это такое? Вот это как раз те самые внутренние процессы. Вот чего мы не находим у фарисеев и книжников, о которых говорил Христос. Когда Он сказал, да, вы близко, по всему внешнему наружному служению, поклонению, вы рядом, вы в храме, вы исполняете то, что написано, вы даете десятину, вы поститесь, вы молитесь, вы милостыню даете. Но там нет самого главного, во всех этих действиях нет притяжение вас не тянет к Богу. У Давида на самом первом месте во всех этих псалмах вот это самое притяжение, вот это самое стремление к Нему. Самое главное вот эта часть. Знаете, в школьном учебнике написано, когда учат детей о свойствах предметов, там есть такое понятие «существенный признак». И приходится читать учебник за третий класс, на кое-чему научаюсь из него полезному. Там написано, что существенный признак – это самый главный признак. Если его убрать, то вещь или вещество утратит, оно перестанет быть самим собой. Например, жидкость. И учебник спрашивает, какое самое главное существенное свойство жидкости. Я не буду вас, братья и сестры, мучить вопросами, я и сам этого не знал, пока не прочитал учебник. Там написано, что самое существенное свойство жидкости – это текучесть. Жидкость течет, это ее сам, у нее может быть цвет, может быть не быть цвета. Это не важно для жидкости. У нее может быть запах, может не быть запаха. Для жидкости это тоже не важно. У нее может быть еще какие-то качества, более плотное, менее плотное, вязкое, невязкое. Это тоже не важно. Это все равно останется жидкостью, если она течет. Она называться будет по-другому. Это будет не вода, а масло, но это будет жидкость, потому что она течет. Так вот, существенное свойство жидкости – это текучесть. Уберите текучесть, и это, она не будет течь, и это уже не жидкость. Есть существенное свойство у песка. Это сыпучесть. Если он сыпется, то это песок. Если он не сыпется, то это что-то другое. Если он падает, крошится или еще что-то делает. Но это тоже что-то, но это уже не песок. Так вот, существенный признак – это тот самый главный, единственный главный среди всех многих других, который надо выделить, и от него зависит все остальное. Вот в нашем, братья и сестры, отношении с Богом тоже есть сам этот существенный признак. И этот признак – вот это самое притяжение, вот это вот влечение к Нему. Не просто, что близко, а потому что тянет. Я могу и далеко быть, Он находится в пустыне, Бог на небе. Но посмотрите, какая тяга, какое стремление, какое влечение – какая направленность, какая жажда, чем, каким внутренним органом все это так направляется к Богу. Сердцем, конечно, сердцем чистым, этим внутренним составом. Поэтому вот это тот самый главный существенный признак, который сегодня, к сожалению, мы утрачиваем. Вот это вот притяжение, привязанность начинает ослабевать и падать. Почему она ослабевает? Это потому что, знаете, на пути этих сил притяжения что-то встает. Еще раз вернемся к нашему предмету. Мы берем два магнита. Они очень сильно притягиваются. Как сделать так, чтобы это притяжение уменьшилось? Возьмите любой предмет, возьмите книгу, поставьте между магнитами, и вы увидите, что они начнут притягиваться по-другому. Сила падает. То, что попадает в середину, способно ослаблять силу притяжения. Особенно если это разные вещества, если бы это будет металл или будут еще какие-то вещества. Они способны эти силы устранять. Так вот, все дело в том, братья и сестры, что наша привязанность, наша тяга падает, потому что что-то попадает между нами и Богом. Мы что-то другое начинаем, какая-то возникает другая среда между нами и между Ним, которая эту привязанность потихоньку ослабляет. Знаете, эту среду формируем мы сами. Это мы сами формируем. Недавно у одного врача слышал от одного такую фразу прочитал, когда этот врач сказал, что очень полезная вещь для человека – это болезнь. Как-то странно так. Он так намеренно это сделал. Намеренно, потому что хотел так заинтриговать слушателей, а потом через это рассказать им очень важные вещи, чтобы они внимательно слушали. Как он это объясняет? Он говорит так, что болезнь – она приводит человека в такое состояние, когда он перестает есть. У него нет аппетита, вот, он только пьет, а это очень хорошо для организма, говорит этот врач. Это голод, это некий пост. Организм лишается пищи, это его оздоравливает. Этот человек утверждает, что многие проблемы нашего здоровья – от избытка пищи. И болезнь в этом смысле, она помогает нам в этом. Она лишает нас пищи, она убирает у нас тягу, желание, притяжение к пище. и мы становимся совсем другими людьми. У нас, вокруг нас возникает совсем другая среда. Не та постоянная среда, когда мы все время едим. Едим, мы никогда не бываем голодными. Мы не допускаем себя до состояния голода. Чуть-чуть оно только появилось, это состояние, мы тут же его утоляем той или другой пищей, глотком чая, еще чем-нибудь. Мы никогда не бываем, мы редко бываем голодными. Бывает у тех, кто работает, кто где-то занят каким-то делом, увлечен чем-то или находится, знаете, в таком плотном графике, там просто некогда поесть. А если мы дома, и мы свободны, знаете, очень трудно удержаться от того, чтобы постоянно не есть. И в таком случае человек почти никогда не бывает голодным. Он не допускает себя, не доводит себя до этого состояния. Это, врач этот говорит, это очень плохо для организма. Это плохо. Организм должен находиться в этом состоянии голода, потому что голод, знаете, создает в человеке тягу, желание и притяжение к пище и дает ему совершенно новое ощущение и вкус. Мы это все прекрасно знаем. Когда ты постоянно сыт, тебе уже, ты не знаешь, что тебе хочется. Ты открываешь полный холодильник и не знаешь, чего поесть. У тебя нет аппетита, у тебя нет тяги ни к чему. Потому, почему? Потому что, и что делать? Потому что все пространство заполнило пища. Какой выход, что надо делать? Надо убрать пищу. И все восстановится. У тебя тут же появится аппетит, у тебя тут же появится тяга, у тебя появится нормальное состояние. Ты захочешь, и когда ты съешь обыкновенного хлеба и запьешь водой, ты скажешь, какая вкуснота. Вот так просто все, кажется, можно сделать. Так вот, братья и сестры, вот если мы теперь приведем параллели с нашими духовными вещами, происходит то же самое. Дело в том, что наш духовный организм, подобно нашему желудку, забит чем-то, что загубило нашу тягу и привязанность, и притяжение к Богу. Мы много всего слушаем, мы многим чем занимаемся, мы много о чем говорим, и вся вот эта среда, она заполнила вот это пространство между нами и Богом. И это притяжение слабело. Попробуйте очистить ее. Что для этого надо? Ничего. Так же, как с холодильником, надо все убрать. Выключите радио, не смотрите в течение недели телевизор, не выходите в интернет, не трогайте контакт, не читайте никаких книг, не заводите никаких пустых разговоров, и вы увидите, что с вами произойдет через неделю. И в этой пустоте и в этой тишине, в которой вы окажетесь, в этой окружающей теперь опустевшей среде, теперь попробуйте взять Слово Божье. Вы начнете, знаете, как голодный на кусок хлеба начинает ощущать совсем другой вкус, которого никогда не ощущал. Вы вдруг начнете видеть в этой тишине совсем другие оттенки того самого слова, которое раньше не замечали. Вы начнете видеть эти вещи, они вдруг пробьются к вам, потому что не будет той среды, которая мешала, которая устраняла эту привязанность, эту тягу, ослабляла. У вас теперь не будет ничего, чтобы мешало. Конечно, это произойдет не сразу. Не вдруг это произойдет. Знаете, надо будет приложить усилия, потому что то, чем мы заполняем себя, значит, это очень сильно цепляется за нас. Это мы все прекрасно знаем. Знаете, вес набрать... Наш телесный вес набрать очень легко. Попробуйте от него избавиться. Попробуйте сбросить 10 килограммов. И сколько у вас на это уйдет времени? Это такое непростое дело. Когда я разговариваю с людьми, которые пытались это делать, выясняется очень интересная вещь. Они признаются и говорят, я пробовал это делать. Но когда я сбросил килограмм, потом два, потом три, а потом все остановилось. Я ничего не ем, а вес не убывает. Происходит какая-то странная, интересная вещь. И организму ничего не дают, но он по-прежнему упорно остается, этот вес, на одном месте. Какие-то вещи фантастические происходят. А как, почему он не худеет? Его ж не кормят. Как, чем он живет? Это, такие вещи есть. Он не хочет отдавать то, что набрал. Он не хочет. И это очень нелегко у него забрать. И все, с кем я разговаривал, они сказали, вот мы дошли до этой точки и сдались. Он не отдал нам накопленное, и нам пришлось смириться. Точно самое, братья и сестры, будет в духовной среде. Вы не думайте, что очень быстро, сейчас вы выключили телевизор на одну недельку, и вы не заходили в интернет в течение 3 дней, и вам открылись такие глубины Библии, что это будет не сразу. Для этого надо приложить усилия. Но это правильное направление, это то, куда нам надо двигаться, братья и сестры. Если мы посмотрим, что делает мир, мир как раз занимается противоположным. Он эти привязанности между людьми, между человеком и Богом, он их все время ослабляет. Он заменяет это, как уже было сегодня совершенно правильно подмечено, знаниями. Школа дает знания, правда? Учебные заведения дают знания. Но что они берут взамен? Они отнимают привязанность к процессу обучения, к процессу получения знаний. Здесь из вас сидящие все закончили, я думаю, хоть сколько-нибудь классов школы. Кто 10, кто меньше, кто сколько смог. Можно было бы провести такое анкетирование негласное, анонимное, чтобы вы написали, значит, какие ваши впечатления после 10 лет в школе. Много ли вы получили, много ли вы запомнили, и на сегодняшний день у вас осталось в голове от того, что, от всех тех предметов, которые там были, физика, химия, математика и так далее. А второе, любили вы школу или нет? А третий вопрос, это после окончания школы, полюбили ли вы процесс получения знаний и обучения? Привела ли вам школа тягу к знаниям? Знаете, что мы увидим? Мы увидим обратный процесс. Школа учит, дает знания, институты учат, техникумы учат, но взамен они отнимают эту самую тягу. После того, как кто-то посидел в школе или в техникуме, он уже не хочет ничему учиться. Ему уже многим отбивает всякое желание и всякую тягу ко всякому знанию. Они не хотят учиться ничему. Они говорят, я пойду работать. Учиться я больше не хочу. Что это такое? Это, братья и сестры, как раз действие всех тех же самых процессов, которые по всей земле, во всех сторонах нашей жизни сегодня действуют. Вот эти привязанности, они очень важные, и они разрушаются во всем мире везде. Привязанности человека к Богу, привязанности людей друг к другу, привязанности семьи, внутреннего уклада друг к другу в семье, как сегодня живут семьи, вы посмотрите. Мы стали жить лучше материально, правда? У каждого своя комната. Ну и что мы видим? Вот те связи, которые были, где они? Их нет, каждый живет сам по себе, каждый в своей комнате. У каждого свой ключ. Каждый выходит из своего угла тогда, когда ему хочется, на краткое время, и опять исчезает в своей пещере. До следующей встречи. Все есть, материальное есть, но привязанности нет. Я еще застал в своей жизни, знаете, когда все жили в одной комнате. Это было в старом дедовском доме. Мы спали на палатях, дед с бабкой спали на печи. Всего была одна комната и крохотная кухня. Все ели за одним столом из одной тарелки по кругу, начиная с деда, заканчивая опять им. Знаете, ну у меня есть... Я мало помню из этих, из того, что там было. Но вот такое, знаете, общежитие, оно, конечно, не обязательно вызывает привязанности, совершенно не обязательно. Но оно все-таки лучше. Оно, знаете, оно хотя бы наружным образом способствует этому общению. Люди хотя бы вынуждены общаться. Они живут рядом в одной комнате друг с другом. Им волей-неволей приходится смиряться, терпеть друг друга. Приходится соглашаться с другой. Тут все время перед глазами мелькает, что нет комнаты, куда можно было бы от всех закрыться и не видеть никого. Этой возможности не было. И люди привыкали жить друг с другом рядом. Им нужно было это делать. Знаете, это поспособствовало возникновению разного рода привязанностей внутри семьи. Они были крепче, семьи. Сегодня они только по наружности, знаете, благочестивее. Когда смотришь некоторые семейные фотографии, знаете, на самом деле там нет этих внутренних связей, там только форма и оболочка. Поэтому вот это то, что сегодня важно, братья и сестры, притяжение. Еще один вопрос. Когда мы с вами говорим о некоторых известных вещах. Например, за что была наказана Содом и Гоморра? За что они были наказаны? Это известный, ответ известен. Даже нарицательное название теперь есть у этого греха, он называется Содомский грех. Это всем известно, что это за развращение. И нам представляется так, вот, знаете, когда мы не сильно глубоко вникаем что в эти вещи, что вот за эти грехи был наказан этот город, за ужасное их растление. Знаете, что интересно? Есть в книге пророка Иезекииля в 16 главе прямое указание, за что Бог наказал Содом. И когда читаешь это, то там совсем другие слова написаны. Это книга Иезекииля, 16 глава, 49 стих. Начинается этот 49 стих прямо теми словами, которые нам нужны. Вот в чем было беззаконие Содомы. И что там перечисляется дальше? Давайте посмотрим. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее. В гордости, пресыщении, праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим. И увидев это, я отверг их. Посмотрите, какие грехи здесь перечисляются. Совсем не те страшные грехи, которые мы привыкли ассоциировать со словом Содом и Гоморра. Вещи, которые сегодня даже и не именуются греховными. Пресыщение, праздность. Что плохого в праздниках? Пресыщение – это значит, когда очень хорошо и очень плотно наелся. Ну, переел, скажем так. Ну и что? И кого у нас взяли на замечание за то, что он переедает? Разве мы это числим в списке грехов? Да нет, переедай сколько хочешь, и никому никаких проблем. И здесь мы видим такие интересные вещи. Содом был наказан за то, что они попали в пресыщение и в праздность, не поддерживали нищих, не уделяли им, как богач в 16 главе Луки. В отношении израильского народа вообще, когда мы говорим, за что Бог наказал их, почему Он их вывел в плен, отдал царю Вавилонскому, у нас такое слово на устах, идолопоклонство, они служили иным богам. Но у Амоса в его книге есть очень интересные конкретные указания на этот счет. Это книга пророка Амоса, 6 глава. Это отрывок с 3 по 7 стих. И в 7 стихе написано, в последнем стихе этого отрывка, написано прямо, «Зато ныне пойдут они в плен, во главе пленных». Это значит, все предыдущие стихи как раз говорят причину. Зато они пойдут. За что они пойдут в плен? Давайте прочитаем 3 стиха. Даже, наверное, 4. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа, зато ныне пойдут они в плен во главе пленных». Где хоть одно слово про идолов, про блуд, воровство, убийство? За что на самом деле можно было бы наказать таким серьезным наказанием на 70 лет в плен? Что в этом списке? На постелях из слоновой кости, едите лучших овнов, поете под звуки гуслей, пьете вино и мажетесь мастями. 5 грехов, за которые он отдал их в плен на 70 лет. Что это все показывает? О чем говорит Амос? О чем говорит Иезекииль? О привязанностях, братья и сестры, о притяжении. Куда их теперь начало притягивать? На близком расстоянии с Богом, на котором они находились в храме, их сердце было туда, к слоновым костям, мастям, которыми не мазались, к тучным овнам, к праздникам. Вот куда пошло сердце. Вот в чем вся причина, вот в чем разница между тем, что Давид говорит в 62-м псалме «к тебе», он все время повторяет «к тебе, Господи, к тебе моя душа влечет, к тебе тянется, к тебе хочу, к тебе живому Богу, к тебе». А не куда? А не туда. Вот в чем вся суть внутреннего нашего состояния. Об этом так и говорит нам Слово Божие. Где будет сокровище, там будет и сердце. Сердце будет туда тянуться. Его будет туда влечь. Оно будет туда стремиться. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нам поможет сегодня посмотреть, наше сердце где? Куда оно тянется? Мы чего хотим? Чем живем? Проявляется это наше желание, оно обязательно проявляется, только оно проявляется не вот в такой обстановке. Сейчас по мне ничего не определишь. Говорю я правильно, слова хорошие говорю, складно все, вот, одет нормально. Вот. Посмотреть бы это в другой обстановке. Поставить бы где-нибудь в моей квартире видеокамеры на каждой комнате. Недельку поснимать, а потом просмотреть. Тогда бы стало ясно, как я там живу, какой я, как я себя веду, как я разговариваю, вот, как я поступаю с теми, кто рядом, с теми, кто далеко. Тогда бы стало что-то ясно. Но это все закрыто от посторонних глаз. В этот внутренний мир никто из нас других не допускает. Находящиеся рядом с нами близко это видят, потому что это не скроешь. Тот, кто рядом, обязательно это увидит. Поэтому вот там, в том нашем внутреннем мире, нам надо навести порядок и что-то изменить в этом самом притяжении. Если мы изменим эту среду, братья и сестры, оно восстановится. Притяжение восстанавливается. Знаете, если у человека нет аппетита, перестанешь есть, аппетит придет, он никуда не денется, он есть. Если тяга к Богу пропала, убери вот эту негодную среду вокруг тебя, и ты увидишь, тяга к Богу возобновится, она никуда не делась, она есть. Она некое постоянное свойство души, которое в нас вложено Богом. Она не может исчезнуть, это мы заглушили ее информацией, делами, заботами, суетой, и она заглохла эта привязанность, она ослабла и исчезла. Но она есть, и мы можем ее вернуть в нормальное состояние, к этому нас и призывает Слово Божье. И указывает у Амоса и у Зекииля то, что мы сегодня читали, что является губителем для этих самых притяжений в нашем сердце. Комфорт, удовольствие, хорошая жизнь, тяга к праздности, развлечению, беспечности. Вот что лишает нас вот этого состояния. Почему мы так, как Давид, если и молимся, но не можем выразить, и такого притяжения у нас нет? Это все в нашей власти, братья и сестры. Мы все это можем устранить сами. Для этого ничего не надо особенно сложного. Нам надо только решение воли и сделать шаг. Но это не так-то просто. Как мы с вами сказали, организм не хочет отдавать то негодное, что он однажды набрал. Он это не хочет отдавать. И когда мы попытаемся у него взять это, он будет сопротивляться насмерть. Он сделает все, чтобы мы не захотели вернуться. И мы пару раз попробовав, скажем, да, что-то никак, что-то не получается. Я уже пробовал, телевизор не смотрел, а все равно Библия не читается, все равно я вернулся обратно. Поэтому, дорогие друзья, не будем поддаваться на это обольщение. Выход есть. И предупреждение. И строгое предупреждение Господа в отношении всех этих вещей, оно указано. Пусть Господь поможет нам сегодня. Давайте мы об этом помолимся и попросим, чтобы Господь помог нам восстановить все то разрушенное в нашем сердце, что нам необходимо. Господи Боже наш.